где твой этот самый?
А вот. Вы на него не обращайте внимания.
Он услышит, да?
Он услышит, что там Юра делает. Это отдельная история.
Да, так что, потому что я же забывать, может, буду вспоминать.
Ничего, это будет все.
Пьеса же когда-то надиктовывала.
У меня есть эта аудиозапись.
Ну так там девочка ж обработала, там речь нормальная.
Там все нормально. Все, давайте не будем про прошлое. Есть у меня аудиозапись, и ни одна Саша мне сбросила, все же давно превратил в текст. У меня она есть. Я хотел вот с чего начать. Очень, очень мало информации для меня о папе, да, о Владимире.
Вот это о папе вы, больше скажет Люся.
О папе Люся скажет, да, именно о характере и о...
Нет.
То, что как вы познакомились, я знаю.
Да, познакомились мы в институте. На этом самом... Это его после училища, он заканчивал пожарное училище, и их после училища отправили в Сибирь на практику. На 2 года их туда отправили. В общем, он был такой худющий. Он в юности вообще был красивый очень и очень худой. Худой был. Вот. И закончился же вот это... У него же мама была учительницей, работала в этом самом... В области.
И она,
да. Да, в Харьковской области она работала. В общем, ну, она работала больше как бы в сельских школах. Знаешь, там работа. Была работа, в городе работа не было, и жилья не было. Поэтому они, мама жила, не знаю, где снимала, наверное, квартиру там у кого-то. Как обычно в селе, знаете, учителя снимали раньше квартиры, когда жили. Вот. А Леня, брат его меньший, на годик меньший от Володи, от Володи на год меньший, они жили у дяди, у Мерчика, который был лесничим и очень хорошим лесничим в этом массиве, Мерчанском массиве. Большой массив вот этот вот, и там был типа заповедника или что-то, я не знаю, что там было. В общем, он там был главным лесничим, вот, и в него там была так хорошо поставлена работа, но это после войны. Я же имею в виду после войны, что к ним приезжали делегации со всех, ну, с многих стран.
Как пример.
Из Индии приезжали, да, из... И там, ну, в общем, откуда, с Китая приезжали, ну, наша область и Украина вся, я не учитывая, эти все поперебывали там, кто знакомы с этим делом. В общем, хорошо была поставлена работа. И там они жили, и заканчивали среднюю школу. 8, 9, 10 класс они заканчивали там. Потому что мама была, по сути дела... У них своего дома не было, пока они в Харькове не купили себе комнатку на Холодной горе. Они жили потом уже позже. Они все время вот это жили у дяди, у этого дяди жили. Он не обижал их, хороший такой дядя был. А отец их погиб на фронте. Так что мама осталась одна, она, правда, там во время войны, уже когда отец их погиб, мальчиков, она вышла замуж еще. Вот эту Люсю родила, она им родная по маме, а папы у них разные. И ушел же на войну, он был тут, ну,
Люся,
позже.
Получается, тут. Это сводная сестра?
Да, сводная сестра.
Володя.
Володина, Ленина и Володина сводная сестра. Пошел на войну и погиб почти в самом конце войны, но это Люся, если что, расскажет, она же больше знает про этот период. Вот. А мальчики вот это ж пошли... Леня пошел какое-то зеленое хозяйство, там устроился институт какой-то, а Володя закончил пожарное училище. Ну, не знаю, может быть, потому что у него дома так не было своего, может быть, он бы пошел и дальше. Он раза два поступал в юридический, но не поступил и учился тоже на историческом факультете в Каразино. В университете Каразино. Мы учились с ним вместе в одной...
Группе,
да. В одной группе. На вечернем отделении. Ну, как? Оно было вечернее, потому что все, почти все участвующие там были харьковские. И они решили его не делать заочным там или стационарным, не получалось, потому что мы там были уже семейные всякие, там были и молодые, и старшие, и все. И они открыли вечернее отделение исторического факультета. И вот там мы с Володей познакомились. Он уже приехал из Сибири. А послали их в Сибирь на 2 года. Особенно, ну, пожарное там всякое дело, но особенно была ответственность большая, когда урожай собирали.
Это была как военная служба? Ну, вот на 2 года послали. Это служебная даже... командировка?
Нет, это была... Я даже не знаю, хотя он был лейтенантом. Он же после училища, когда выпустили, у них было, по-моему, по 2 звездочки. Их выпустили лейтенантом. Конечно, так как... Я не знаю, может быть, она объединенная, и как бы военная, и как бы это, гражданская, они там помогали в Сибири, следили, чтобы пожары не уничтожили. А то бывали такие пожары, что большие площади зерна огонь уничтожал. Сейчас он какие пожары сумасшедшие есть. Вот. И вот когда он приехал с этого самого, из в Сибири. И он сразу начал поступать, чтобы получить высшее образование. Он поступал юридически, не прошел. У него там была 1-3, он не прошел. Чтобы не терять год, он тем же ходом пошел в университет Каразина и поступил на исторический факультет сразу.
Он был по возрасту чуть был старше
других? Да, он с 37-го года, ага. Володя, с 37-го. И закончил училище, то ему там сколько, посчитай, сколько ему там было. Ну, ему где-то было лет, конечно, если ему было лет, ну, 25, не меньше, 25 было. А там были у нас разы, у нас были по 50 лет учились там люди, получали высшее образование. И детвора, которая только школу закончила. Ну, кто куда...
У кого там. Какие были намерения?
Да, какие намерения были там, это самое все. Ну, в общем, курс был хороший. Преподавали у нас преподаватели хорошие были, так что...
Вы сразу на него обратили внимание?
Нет, у меня был другой мальчик. У меня был тоже Володя, но другой мальчик. Ну, он на него говорил. Это твой Володя, который в обтрепанных штанах вот это вот.
Это кто говорил?
Володя мой. Ага. Я с ним, мы просто сидели вместе, когда он пришел.
Здрасте.
А он там поправился уже, растолстел. И такой уже был, знаешь, уже на мальчика не похожий. Такой, как бы уже я сначала подумала, что он вообще такой, знаешь, лет, может, 30, думала, вот такой он был. Поправился, там же хорошее питание было, там свободный воздух, это самое. Ну и работа такая, ну, в общем, бегали по полям, по этому сам, в общем. Короче говоря, нет, я с ним только сидела за одной партой, так как в школе. Такие же парты, не, ну, немножко не такие, как парты в школе, столы там немножко были. Вот, сидели сначала. А до этого, я не знаю, немножко позже, наверное, пришел на курс. Чего я его сразу не видела, потому что я не знаю, чего-то я с тем Володей познакомилась. Хороший был парень, не могу сказать ничего, неплохой, хороший был. Ну,
чего
такой.
С ним расстались?
А чего расстались? Потому что он жил где-то там в центре города, то ли на Клочковской, то ли на Спуске, вот это вот, не помню уже, где он жил. И у него была такая, у него была свободная французская любовь. Он не признавал, что вот ты дружишь с девочкой, ты обязательно должен на ней жениться. Там или это самое. Ну, мы что, кто с села, кто с города, кто откуда. Серьезное воспитание было уже. А он проповедовал мне, этой росписи, в это самое, этой свадьбы, это человек должен свободно себя чувствовать, и это создавать семью еще рано. Ну, так, знаешь, чтобы свободно общаться. Ну, это меня не устраивало, потому как у меня родители были пожилые уже. Мама была от папы моложе на 13 лет. Жена первая умерла у моего папы. И он вот это женился на моей маме. Вот. И я была вообще строгого воспитания. Так что говорю, Володя, мне твоя французская любовь не подходит.
Абсолютно честно, прямо и
понятно. Это мы с ним не ссорились, мы на одном курсе с ним были. С ним были, он так потихонечку отошел, а я сидела с Володей, и потихонечку мы подружились. Ну, то подружились.
Какие общие ценности были в вашем общении? О чем тогда говорили девушка с...
Ну, что это было? Ну, как тебе сказать, это был какой год? Это был 60... Какой же это был? Второй, закончила я школу где-то в 62-м, наверное, году, не помню. Я даже не помню, Хрущев был сначала, был ли Брежнев уже, или еще не был, я даже не знаю. Ну, так было просто интересно. Мы бывало с этого самого, с университета Каразина, это, не ездили на автобусах, шли пешком по улице вот этот Пушкинской, там по это самое, аж до вот сюда, до Красный Луч, где находился завод Малышева, туда шли пешком. И разговаривали, что ну, тогда как-то было весело, мы же были молодые, в кино зайдем, там посмотрим кино. Так, а вопросы какие? Я тогда даже не знаю, какие вопросы решили. Ну, тогда в стране было же спокойно, тогда же не было никаких этих самых. Все как бы там, ну, Хрущев там, конечно, там планировал, там что-то там планировал, кукурузы засадить, всю эту самую, всю площадь. Он же побывал в Америке, увидел, как там люди живут, сравнил с нашими людьми.
Решил.
Понятно, и решил там, значит, все это дело хозяйство. У нас же плановое хозяйство, а там капитализм. Вот решил перестроить все, как там, в Америке, значит, все площади засадить кукурузой, там, поднять сельское хозяйство на уровень, ну и, в общем, это вот, вот такое там. Политика там была, я. А политика, ну, не очень.
Давайте дальше подучим. Еще очень конкретный вопрос. То есть места, которые мне больше всего интересуют, мне не хватает, да?
Разговаривали мы обо всем. О том, что в мире делается, о том, как у нас это самое идет, вот это вот же восстановление, ну как не восстановление,
после войны
уже восстановили, к этому времени уже почти все восстановили, но надо дальше развиваться. Ну, а тут у нас же эта система немножко не такая плановая система, дальше не полезешь, чем один иностранцы, у нас были два мальчика иностранных, так они говорили, у вас никогда не будет безработицы в стране. А мы говорим, ну почему не будет безработицы? Везде же есть безработица, и у нас будет. Нет, у вас все будут заняты. У вас сидит на площади, ну, не на площади, на этой Пушкинской, там детский мир, у нас магазинов было много всяких, это сам киосков там торговали, все говорит, потому что у вас сидит человек и продает одну какую-то вещь целый день. И за это он получает 70 рублей. Тогда рубли же еще были.
В день.
Нет, за месяц получает 70 рублей. И он считает, что он работает, понимаешь, это самое. Ну, а там же не так работает, это же когда уже у них это пришли, там, то ж за эти деньги, конечно, никто бы в жизни не работал. А тогда вот это так, что, говорит, у вас все люди пристроены, никаких забастовок у вас не будет, потому что у вас все работает, заняты делом. У нас, говорит, это не позволено, потому что не выживешь, тебя сразу заклюют, придавят, потому что ты должен развиваться и свой, там, кем ты там, ну, как сейчас вот стали эти... Ну, профессия, как сейчас у нас эти, которым вечно жить не дают, как их называют?
Кому жить не дают?
Юра,
кому жить не дают? Кому Юра, жить хорошо?
Да предприниматели.
Предприниматели.
Ну, как кто их еще по-другому называют? Бизнесмены, да.
Малые бизнесмены.
Бизнесмены, да. Вот, вечно то налогами задушат, то что-нибудь ведут такое, что они не знают, как выкрутиться. То, ну, в общем, понятно.
Я сразу бы хотел перейти, ну, дальше немножко пойти. Не, то есть, опять-таки, о тех моментах, которые важны. В вашей жизни появляется ребенок.
Это мы с Володей же так дружили.
Не-не-не-не. Я вообще даже не углубляюсь. Как
Ну, когда мы поженились, когда родился Саша.
У вас появился ребенок. Юрки, вы говорите, что он был как юла, такой очень подвижный.
Саша был как юла.
Да.
Саша, да.
Вот.
Это
и,
он был.
И в какой-то момент в жизни он переключается на музыку. На музыку не Утесов, там не еще что-нибудь.
Это гораздо больше, Саша. Это период очень большой. Это детство у него было, как во всех было детство. Лагеря там были летом. И это самое еще. Он очень любил футбол. Футбол это было в тот период, это какой он родился в 66-м году. Это где-то плюс 7 лет приблизительно, где-то 73-74, когда чемпионат с Америкой, когда-то с Канадой, чи где они там выступали на чемпионате хоккей, когда очень сильно увлекалась вся страна, страшное дело. Футбол как-то у нас тогда поднялся тоже так, что они в Европе там что-то даже завоевывали. И он очень хотел играть в этой... Ну, я его, конечно, сначала отдала в спортивную секцию гимнастики, на гимнастическую, это самое. Но он не хотел никак, он хотел только на футбол. Так что они сделали с другом. У него был друг, уже забыла, как его звали. Это Юрка, может, помнит. Так, а их предупредил, тренер предупредил, что до тренировки завтракать нельзя, кушать ничего нельзя, потому что там же специфическая эта гимнастика, там, вот это все. Ну, они же когда уже не захотели туда ходить, а им хотелось на футбол все время, они взяли, наелись хорошенько, позавтракали больше, чем надо. Ну, естественно, этот тренер увидел и говорит: так, что, хлопцы, пообедали. Ну, говорит, до свидания. Идите дальше. Вы нарушаете дисциплину, вы нам не подходите. Ну, короче, они с большой радостью убежали. И потом он поступил в секцию, в футбольную секцию. Вот это была... Это нет. Какая была... Это самая... Нет, это была... У них же был металлист, потом с металлистом еще была, потом маяк, что ли, или я не помню уже, как называлось это, где ну, не юноши, а такие дети, 12-13 лет.
Подростковые.
Да, подростковые играли. Он подавал большие надежды, он был там, говорит, я ведущий там был, я нападающий там был, и это самое все. Ну, наверное, Бог не хотел его пускать в этот футбол, на котором он так и заболел, потому что он то у него трещина на ноге, то он руку поломал, то он там еще что-нибудь это самое. Ну, никак ему этот футбол не шел. Они уже были им лет 13, может, 14. Он лежал в Ахмадете, болел. И у него там начала болеть нога. Вот это с 14 лет, он до этого музыкой... Ну, любил он очень Высоцкого, любил. Это самые песни его очень нравились ему, там он подпевал и
подпевал. А вам? Мне сразу так было.
Высоцкий?
Вам лично и
конечно.
Как папа?
Я там с ним хохотала, у него же такие песни у Высоцкого, особенно юмористические, там, ну, я сейчас подпевала. А мне они тоже нравились очень. И как он исполнял, и какая у него была эта... Слог какой был, но это вообще у Высоцкого, я не знаю, у него так складно получались эти песни, интересные. Ну, я не считаю там, где с матюками, там с этим.
То есть не было у вас, грубо говоря, никаких противоречий в плане выбора музыки, потому что иногда в семьях говорили, что ты слушаешь, мол.
Нет, у нас еще как, когда Саша заболел, когда у него нога заболела, еще не позвонил, ничего, заболела нога первая, он лежал у Ахмадиты. Вот. А потом еще, наверное, год или два прошло, ему было лет 15, может быть 16, вот так приблизительно. У него уже серьезно началась эта болезнь, которую он сейчас болеет, болезнь Бехтерева. И когда мы пошли к врачу, он вот такие глаза сделал, огромные. Говорит, в таком возрасте обычно эта болезнь не бывает. Понимаешь? А у него, видно, получилось, врач потом объяснил, что получилось, наверное, так, что у него началось половое созревание, и в это же время он начал быстро расти, что у него рост не соответствовал его физическому состоянию организма. И когда вот это где-то, то ли они, может быть, на тренировке на футболе покупались, может быть, под холодным душем, или, может быть, кто-то сквозило где, или что-то еще, что вот никто не заболел, а он один заболел. Профессор его потом таскал по санаториям медицинским и говорил, что в таком возрасте этой болезни не бывает. Она начинается где-то лет, ну, в 30, 35, 40, вот так начинается.
Ваша первая реакция, как только вы узнали, что сын, ну, у сына такой диагноз?
Ну, мы же начали сразу искать.
Котик.
Юра, я тебе дам. Дай ей кусочек.
Нет, отодвинуться. Не дотянешься.
Так что ты и целый кусок она не будет есть. Ты немножко едай. Она ж так, лишь бы по это самое.
Да, извините, первая реакция.
Когда мы узнали про эту болезнь Бехтерева, мы ее, честно сказать, о ней вообще ничего не знали и не знали этой болезни. Когда мы узнали про эту болезнь, мы, естественно, пошли, ну куда? Наш же этот институт.
Сетенко.
Ситенко, как он называется?
Ортопедический,
да. Туда же обратились в первую очередь, ортопедический. А в него почему-то очень быстро начали разрушаться суставы тазобедренные.
Понимаешь? Что он вам говорил? Ну, что говорил? Мама.
А, врач?
Нет, это Саша.
А, Саша, не, ну Саша что говорил? Саша просто у него начал позвонок болеть, и начали ноги болеть. Эти вот. Это уже ему лет 17-18, наверное, было, когда ему делали первый.
Я скажу, тетя, подключу.
Да, конечно, подключаемся.
Да, она же тоже там много чего.
А я там спрашиваю с самого начала.
Да, и когда у него начали разрушаться суставы, дело в том, что тогда вот эти все суставы делали, я не знаю, из какого-то материала космического, что ли, чтобы они подольше стояли, эти mm-hmm. суставы. Не знаю. Но я не знаю, какую ему в Харькове поставили. На одной ноге они ему сделали операцию. А, по поводу Высоцкого, когда он с ним познакомился, Саша, откуда и где он взял. А дело в том, что у нас на работе, на моей работе была, музработником работала девочка Лиля, хорошая девочка. У нее был муж, Михалыч, Михаил, Миша, наверное, чуть-чуть как забыл. Вот, и он умел делать хорошо массаж. Он массажистом был. И я Лилю попросила, я говорю, может, Саша моему, он массажи несколько задает. Я говорю, позвонок болит, ноги болят, что такое, ничего не можем это самое определить толком. Она говорит, да, пусть он походит к вам, мы не против, они в соседнем доме жили. Он приходил к нам, они подружились очень. Потом он к ним, когда он не может, он к нему ходил. А у него была большая коллекция пластинок. Высоцкого.
Ну, коллекционных трудов.
Да, коллекционных, да, он собирал, это самая все большая очень была коллекция. И он там впервые он там прослушал эти песни все. Ну, так иногда, может быть, иногда же поэтому передавали по телевизору, иногда там какую песню запоет там или что. Но чтоб такое количество песен, как у него, он нигде не мог найти, послушать. Он просто у него, когда ходил на массаж, а после массажа они включали там что-то, или что они там включали, я не знаю, на каком. И он там слушал эти песни. Они ему очень нравились. А сначала мы песни, это что касается музыки. Когда он заболел, вот я поняла, что в футбол играть ему уже не светит, ничего. А болезнь прогрессировала очень быстро. Я же сказала, видно, если бы он был, врач говорит, если бы это было у него до взросления или после взросления уже, то оно получилось на этом стыке, когда он начал взрослеть, с мальчика превращаться в мужчину. И организм не выдержал, не смог бороться с этой болезнью. И, может быть, бы если бы в другое время или позже, допустим, лет в 20, когда он уже стал взрослым. Mm-hmm. Может быть, оно бы совсем по-другому было тогда. А то вот получилось на стыке. Просто так не повезло. Вот, что вот такая болезнь рана. Вот.
И... Вы ничего не сказали про свою реакцию? Вы что почувствовали? Что вы узнали как-то?
Ну, мы бы перепугались.
Ваша первая реакция. Вы там что делали? Там остановились?
Да, мы так сначала мы как-то спокойно. Ну, то там нога заболела, там спина немножко заболела.
Ну,
пошли там к терапевту, туда-сюда, по это самое все. А когда уже за него взялся врач, специалист по этим делам, он сказал, что нет, это не так просто. Мы, конечно, перепугались очень сильно. Но дело в том, что мы знали, почему мы знали, что в Харькове есть, в Москве ортопедический институт. А за Ленинградский институт мы даже не знали, что там тоже такой институт есть. Мы просто о нем ничего не знали, понимаешь? И первую песню мы с ним, Сашей, когда он взял в руки гитару, ему было где-то лет 14 или 15. Mm-hmm. Вот это вот первое, он там послушал песни Высоцкого, и впервые мы купили ему простенькую такую гитару, просто за 14 рублей, mm-hmm. какую-то обычную гитару купили, и он начал на ней бренькать. Mm-hmm. Начал бренькать, и его потянуло в музыкальную школу поступить.
Сам.
Это он уже после окончания школы. Люди пошли в институт, а он пошел в музыкальную школу. Uh-huh. Он там и закончил музыкальную школу. Вот. И, значит, он что? Я говорю, Саша, ну что, на выпускной вечер, давай, говорю, какую-нибудь песенку придумаем. сами придумать какую-нибудь песню. Вот она потерялась, эта песня. А как раз у них был выпуск в школе. Ну, последний уже звонок был, и все. Выпуск в школе. И родители же были на вечере. И мы с ним вдвоем написали песенку 3 или 4 куплета, не больше. О тех людях, которые были на войне, которые погибли, которые был, ну, такая хорошая. И он сам музыку там какую-то там придумал к этому, это самое. И он выступил с этой песней. У них же концерт был после, там, торжественная часть такая, все, вручали диплом, не дипломы.
Аттестаты.
Аттестаты. Вручали аттестаты им, и был, после этого был концерт. И они там с одним мальчишком спели эту песню. Боже, какое она получила одобрение. Там же были и дедушки были, ну, внуки пришли на праздник внука мужа, это самое. И родители были, отцы и мамы были, все. Всем она очень понравилась, они ее раза два, наверное, исполнили эту песню хорошую. Она посвящена была Дню Победы. Ну, Дню Победы. Ну, надо же, все песни сохранились, эта самая первая песня затерялась.
Так бывает.
Ну, так бывает, да, так бывает.
А вот еще такой маленький интересный эпизод. Вот когда Саша стал происходить, ну, первые признаки заболевания, да, прогрессирующего, он на какое-то время ведь выпал из учебной среды, да, то есть был момент, когда он, как говорили некоторые одноклассники, что они, в принципе, были не в курсе, что с ним происходит, и что он заболел. Никто, никому об этом было практически неизвестно.
Она болезнь еще была не сильно выражена, эта болезнь. Он был ровненький, у меня там есть фотография, он стоит ровный, ни спина, ни согнутая, ну, ничего. Он закончил 10 классов, тогда же 10 или 11 было, 10, по-моему, классов было еще, 10 классов. И в него, они очень любили Анну Дмитриевну, или как ее, классную руководительницу, Федоровну. Ох, и хорошая же была женщина, они ее любили, страшное дело. Но она уехала, наверное, в Киев, да,
Киев,
и они стали...
Потерялись.
А то они долго еще и встречались, уже были... Кто по институтам, кто где, они с ней все собирались, встречались. Очень хорошая была учительница, классный руководитель их не был. Сашу всегда поддерживала.
Ну, я видел видео с встречи.
У них же там, у них уже в школе, где-то, наверное, с 8 или с 9 класса, у них же были свои уже группы. Вот эти, как они назывались, итальянская, это Лёра.
Так а что вы хотите?
Что у них была группа музыкальная еще когда они в школе учили. А, карбонария, да, вот это же карбонария. А потом еще какое-то название было, еще какая-то группа. Они переназвали ее тоже. И они там выступали на вечерах, там у них какие были на вечерах. И там же вот это ж пошла.
То есть, я еще раз почему, одноклассники, в принципе, вообще не знали и не замечали, что с ним что-то не так началось, да?
Да, о болезни они, ну, может, так немножко догадывались, я не знаю, вот эти братья Карандаши, с которыми он всегда встречается, потом Юра, этот, ой, забыла его фамилию, который его возил вот, с этого привет. Белгород возил из Белгорода.
Ольховский.
Ага, Ольховский, Юра, потом еще у него там были друзья. Они так, в принципе, знали. Они же уже тогда, когда он лежал в больнице, он ходили его проведывать. Они ходили в больницу проведывать, и все, они знали. Но чтоб так сильно, они не думали, что это пойдет так быстро. А получилось очень быстро и сильно, потому что он молодой очень был. Если бы он был постарше, организм бы крепче был. И он бы как-то сопротивлялся, понимаешь, организм. А так... У него сразу нахлынуло на него, и он пошел даже работать после школы. Он пошел работать бухгалтером какой-то там организации, и все. Но сидеть же он не мог, ты понимаешь, он просто не мог долго сидеть на этом месте. Какая там работа, если надо было идти лечиться и что-то. А потом вот это, что оно с позвонка перешло, вниз на ноги опустились, на суставы. И там уже началось серьезное дело, понимаешь. Но из-за того, что он согнутый, это еще врачи виноваты. Они же ему, когда сделали первую операцию на одной ноге, они ему забыли отсечь какие-то мышцы. Я не знаю, как можно делать операцию. Они же до этого делали операцию. Наверное, просто Сашка несчастливый попался. И нога, эта нога, на которую они поставили сустав, начала очень быстро наливаться жидкостью такой, всякой.
Начала сепсис, насколько
я понимаю. Да, сепсис, вот начал сепсис. Я не знаю, что они там что оставили, или не оставили, или они так небрежно ее сделали, или кто его знает. Но, короче говоря, эта комнатка, он там был, в этой комнатке жил, это самое, это уже Инна была. Это он, наверное, уже женился. Он еще когда женился, у него еще так сильно не было выражено. Это они же, когда операцию мы сделали, вот это наши врачи, которые сделали, они что-то забыли там отсечь. У него те мышцы какие-то или что, ли что. Нога начала наливаться, набрякать. И уже мы, когда повезли его в больницу, говорим, ну вы что-то делаете. Он, а что мы сделаем? Мы ничего, надо ногу отрезать. А я говорю, вы что, с ума сошли?
Это там же щитанка была, продолжилась, да?
Да, и отрезать ногу и все. А тут приехал Гребенщиков и этот самый ленинградский бард. Шевчук, да. И Шевчук. А Саша с ними как-то познакомился, ну, немножко раньше он познакомился, он и песни любил там, и пел там эти песни, их, и это. И как-то у нас была передача «Муз-обоз» называлась.
Там с Иваном Демидовым.
Сэр вел ее, или кто ее?
А, Харьковская.
Да, Харьковская.
Не «Муз-обоз», она по-другому называлась. Под веселым Роджером, по-моему.
Или под веселым Роджером. Или... Не, «Муза-босс» была не харьковская.
Иван Демидов ее вел, это был первый канал Останкино.
Да, я же говорю, она была не наша.
Не сэр, была... сэр не мог ее вести.
Да, она была московская или какая там. «Муза-босс», я знаю. Мы любили эту программу всегда, смотрели ее. Все. И вот эти ребята приехали туда, на участвовали. Я это не очень четко помню. Но они выступили на этом музыпозе и рассказали про Сашу. Рассказали про Сашу, что такой есть музыкант, рок-музыкант. А уже он не рок играли уже. Рок играли. Это самое. И что у него такая вот беда, что у него это самая болезнь такая Бехтерева, ему нужна операция еще по замене сустава, ну, денег же нету. Ну, люди ж, как всегда, откликнулись со всех сторон, даже с Германии был этот самый, ну, его, наверное, там и прикрыли, марки даже присылали туда, где-то там открыли этот счет. Ну, наверное, начальство разобрало эти марки. Шли от музыкантов, немецких музыкантов, от ребят. На операцию ему тоже шли деньги. А это, ну, мы его не видели, того счета, где он там делся, кто его забрал. А обычные письма приходили. Счет там открыли, во-первых, обычные, на русские рубли. И люди присылали. Ну, я тебе, Саша, даже передать не могу. Какие
вы ходили на почту, вы, собственно, ручно это все делали.
Да, так они же присылали по 10, по 20 писем в день.
И как вы с этим справляетесь? Как это можно?
Ну,
почта неподалеку, вот, да?
Да.
Через дорогу.
Потом сказали, чтобы деньги пересылали. Ну, не все ж люди могли пересылать на счет деньги, во-первых, не все.
Почтовым переводом.
Да, почтовым переводом. Во-вторых, не во всех людей было там, ну, стыдно там, допустим, ту же трояку или там пятерку посылать. В конверте же лучше, они же Сашу уже увидели в концертах, на концертах видели все. И они ему присылали в письмах, а я потом же их собирала и туда же пересылала, отдавала на этим сам. И вот что примечательно, Саша, наверное, рассказывал, вот это когда мы узнали про Ленинградский ортопедический институт. Уже когда у него было такое состояние, что или ногу отрезать, или он
что-то
вообще,
делать с этим.
Или он вообще уже дубом режет, извините за грубое выражение. И тут ребята выступили с вот этим с предложением открыть счет и посылать на этот счет хоть какие-нибудь, то, сколько может. Правда, люди присылали и по рублю, и по 5, и по 10. И больших сумм не присылали, но их было много писем.
Ну, что вы делали? Вы брали, наверное, почти конверты, принесли их сюда,
открывали.
Сюда деньги, сюда письма.
Вот, да, вот читали. Саша же на некоторые отвечал. Бывает, что...
Саша что, он лежал в этот момент?
Да, он лежал же с ногой, он не мог ходить.
И читали письма вместе?
Да, да, и читали письма вместе с ними. Это самое... Потом же пересылали туда же.
Что вы видели, очень важно, что видели вы как реакция сына на все происходящее, вот, на то, что вы читаете эти письма?
Он просто не ожидал такого, он не ожидал, что так, его никто еще не знает.
Он был удивлен.
По сути дела, он был удивлен вообще и говорил, настолько отзывчивые и добрые наши люди. Вот это же благотворительный этот самый. Там до сих пор люди, которые присылали в детстве деньги Саше. А теперь у их детей там что-то тоже беда случилось. Чтобы он уже и открыл этот благотворительный. Вот. И тогда эти ребята сказали, они же сами Ленинградского, и они сказали, что в Ленинграде тоже есть ортопедический институт. И там очень хорошие врачи. Один из них назвали, вот это ж Киселева я запомнила, а вторую фамилию легкая тоже, ну я как-то...
Геннадий Львович, который?
Да, хирург, который делал операцию. Один из них делал, Киселев делал эти самые...
Протезы.
Протезы делал, а тот делал операцию.
Ну, протез, потому что...
Жалко, Киселева уже нету, я не знаю, жив ли второй. Этот самый, я бы хотела сказать большое спасибо, что они... Как раз был в Харькове симпозиум в институте в нашем ортопедическом. И все врачи со стороны съехались на этот симпозиум. И они там, эти два врача, хирурги, этот, который делали это сам, присутствовали на этом самом. И ребята сказали, когда уж предложили, это, если есть там присылать, кто сколько может, это самое. И обратились с просьбой к ним, к этим врачам. Они обратились с просьбой, не можете ли вы зайти в семью Чернецкого, Саши, у него там такая проблема, ему сделали операцию, но что-то не то сделали, и они не знают, что делать. Мы не знаем, те кричат, давайте ногу отрезать, нога уже налилась такая вот уже синяя, нога уже, он встать не может, температура кошмарная, уже дело идет на часы, не то, что там на дни, там или на недели, там как-нибудь, а буквально уже на часы идут время. Вот. И они сказали, что мы приедем.
Так.
А у нас тут еще сосед был, говорит, кто? Вот это профессора к вам приедут на квартиру.
А кто сказал им, что есть этот парень? Кто рассказал? Это коллеги рассказали?
Да, этот же, который объявляли в Музабузе. Вот этот же, эти... По-моему...
То есть они узнали в Москве,
да,
там,
не, да.
Приехали сюда?
Они же сами с Ленинграда, я не знаю, Гребенщиков откуда, а Шевчук в Ленинграде
живет.
Они
оба из Петербурга.
Да, и он же, еще Петербург сейчас, и он же знал про этот институт, и все, он просто не знал, что Саша такая... Он с Сашей поздно познакомился, понимаешь, если бы раньше, может быть, бы что-нибудь другое было. Но дело в том, что поздно они познакомились. Вот, и сидим мы, говорим, так, профессора, Володя, еще у меня такой был, он не очень, ну, я вообще надеюсь, что они приедут. А я говорю, ой, ну, профессора будут какому-то, Саша, они его знать не знают, они тут. Вдруг звонок в дверь, открываем дверь, здравствуйте, мы такой-то, такой-то, Киселев имя, отчество, и второй же. Мы пришли посмотреть Сашу, но мы тут, конечно, расплакались, потому что такие люди пришли посмотреть. Они осмотрели Сашу, и в тот же вечер, не промедляя ни секунды, забрали его на самолет и отвезли туда, к себе, в больницу. Они сказали, что ему надо немедленно делать операцию, иначе у него начнется сепсис, вот этот вот.
Начнется, то есть он не начинался, не был
сепсис. Ну, он был уже так, уже же слишком гноя там было много, и все. И вот я не знаю, они, наверное, делали ему операцию на ноги, или эти еще приверки, я даже не знаю, кто, не помню уже сейчас, а такое вот крутилось, что ему пришлось отрезать немножко кости. Загнилась кость уже, мало того, что там все загнилась кость, и пришлось ее отпилить немного.
По длине, да?
Да, по длине. Вот почему же он и начал хромать. У него сначала ноги были одинаковые, ровные. Вот. Ну, по-моему, они там делали. Я даже не знаю, что. Потому что он там лежал еще месяца три, они сохраняли эту ногу. Ему отдельную сразу палату там предоставили, немецкое оборудование, специальная немецкая кровать. Там они очень много внимания. И этот Киселев сказал, что суставы мы будем делать самого крепкого космического какого-то металла. Я даже не знаю, с чего они. Это будет уже действительно, ну, сустав так сустав. Не знаю, с какого железа они его там сделали, но очень крепко, очень. И вот это они эту ногу когда сохранили, но Саша уже у него разные по высоте были ноги, уже он мог ходить только с палочкой, в смысле он же хромать начал. Все. А они говорят, ну надо же делать и другую ногу. А мы такие переживали, говорим, ой, да не надо, может быть, как-нибудь залечить. Они говорят, никаких не залечить, он полностью разрушился. Что залечить? Ему же на ноги надо вставать. Но сколько он на костылях будет ходить? Угу. Мы будем делать операцию, это самое все. Ну, поехал Володя, поехал туда. Я позже ехала, когда уже сделали операцию. А Володя поехал, там и Инна, наверное, поехала, там девчонки поехали туда попереживать. В общем, короче говоря, они сделали операцию. Она длилась часов 8-9, я толком и не помню. Мне они позвонили, что как будто удачно сделали. Мы ж тут сидели на телефоне, все тряслись, переживали сильно. В общем, они сказали, что все в порядке, будем надеяться на все лучшее. Так он на третий день поднялся. Они сделали операцию на другой ноге, сустав поменяли. Он встал на ноги на третий день. Боже, как мы могли не знать, что в Ленинграде есть такой, в Петербурге есть такой институт. Ага. Но это виноваты врачи. Они же знают все институты. Они же могли нас туда отправить. Но они даже не подумали.
Не подумали, потому что, может быть, сами не знали. Кто его знает?
Институт не знали? Они знали. Мы все институты облазили. Все. Это самое, где какие были. А за петербургский мы как-то не знали.
Ну ладно, не знали.
Они там уже показывали, у них фильм специально там был. Они показывали людей, которым они делали такие операции. Ага. Люди нормально ходили, без палочек, без ничего. И все эти операции, они говорят, если бы мы знали и забрали его... Чтобы и на той ноге мы делали, и все. Он бы совершенно ровный был.
Ну,
кто знает. Он его и по 500 где-то искал, этот врач, и по югу, по всей санатории.
Я бы хотел немножко, давайте остановимся, немножко отмотать, вы вдвоем подключитесь. Меня интересует момент один.
Давай.
Вы здесь, прямо вот за этой стеной создавали условия, чтобы Саше было легче. Я бы хотел больше сказать про предметный бытовой мир, который здесь был. Вот, я знаю, что... Как я могу к вам обращаться?
Людмила Евгеньевна.
Людмила Евгеньевна, очень приятно.
Людмила, можно.
Хорошо.
Можно Людмила.
Фамилию
Людмила.
Можете назвать?
Людмила.
Ханькова, другая у меня фамилия.
У нее другая фамилия.
Просто я буду записывать и пояснить.
Потом записывать.
Да,
и как папу звали твоего? Я вот что-то сказать не могу, честное слово, не знаю, как отца звали. Ханько, да, Ханько. А как его звали, я даже не знаю.
И это надо.
Ну, он говорит...
Нет, чисто для истории.
Для истории.
Ну, это совершенно сюда не имеет отношения.
Не, ну не имеет, а что тут такое?
У вас брат Владимир, который...
Да, брат. По матери.
По матери, мы так и сказали.
Отцы у нас разные.
Отцы разные. Потому что он тоже на фронте погиб, пошел на войну.
Об этом чуть-чуть, я еще доспрошу потом. Давайте сосредоточимся на этом. Что здесь происходило за стеной? Как вообще изменился ваш ритм жизни семейный, да? И что вы делали, что другие делали, что здесь происходило?
Вот ну там. Что, Люся работала на заводе, садись, если ты будешь стоять.
Рассказывай.
Да я забыла завод, как
называется. Шевченко.
Шевченко. На заводе.
Что же там работала?
Нет, я в садике работала. Ну, там
завода
я знаю.
Завода Шевченко.
Завода Шевченко,
садике, да.
Завода. Я работала, это самое. Мы сначала тоже всякие начали же искать, когда ему надо было разрабатывать ногу, мы же начали искать какие препараты, что мы ему можем дать, чтобы он мог делать эти зарядки, эти...
Разрабатывать
ногу после операции. Разрабатывать. Вот, разрабатывать.
После первой неудачной операции Ситенко,
да.
Он фактически выписался.
Мы же не знали, что там неудачно.
Да.
Значит, 3 месяца ему надо было лежать и эту ногу не трогать.
Угу.
А когда пришло время, привезли врачи, начала она трогать это, а она не сгинается. Поставили эту консоль никуда не годную, с самого начала. Почему такая петрушка пошла?
Угу.
И потом уже в Ленинграде эту сняли, поставили нормальную. А раз та уже была ненормальная,
да,
то, уже, соответственно,
да, чтобы не пошло
ему
заражение.
Еще одну операцию делали, ему на одной ноге 3. И каждый раз отрезают. Так нельзя, чтобы снял, там оно трескается, кость портится.
Ну, конечно, все последствия какие-то.
Вот так было. А мы же уже готовились разрабатывать.
Ну да, мы же заказали
на заводе
специальный, да.
Швейер.
Да, это Люся заказывала, она знала.
Ну, в общем, там я в конструкторском бюро работала, у нас такие случаи были. И по большой просьбе, и профкомитет, и директор, и все. В общем, а что они, ну, в общем, конструкцию, во-первых, вот это, чтобы он брался и поднимался.
Вот потом так на всю комнату стоят.
Примерно приспособление.
Кровать оставалась той же.
Да, там цепляли все,
да,
чтобы он хотя бы вставал.
Да. Делали стенку, такую, вот эту вот на ножках такая была стенка.
Ну, в общем, приспособление.
Приспособление разные. Вот это, чтобы руками взяться, подняться. чтобы потом...
Слушайте, давайте так, сенсоризируем максимально. Значит, была труба, которая...
Да нет, ну, одна труба, там
будем
много
будем называть
было.
Приспособление.
Да, приспособление.
Вам в тонкости не будет?
Да.
Ну, легче ему было. Это вот на моем заводе.
Это для того, того, чтобы он да. хватался?
На заводе.
На заводе сделали.
А потом я не буду это... как говорится, стесняться. Материальное положение очень тяжелое. Его почитатели по 5 рублей присылали.
Да, это я говорила.
На моем заводе собрали. На ее все садики собрали.
Деньги, когда надо было отправлять его. Операции,
чтобы делать. Да, и отправлять, и вообще, чтобы как-то существовать. Он уже женился.
Да, он
уже женился. Надо было существовать, пенсии не было.
Ничего же еще не было.
В Харькове, в принципе, были известны семьей на то, в тот час, сложно для вас. Как вы считаете?
Ну, я даже не знаю. Ребята все приходили.
Я имею в виду, что количество людей, которые вас узнавало, интересовалось и помогало здесь, даже в Харькове, оно...
Саша узнала, это почитатель. Он же до этого, до этого выступал концертами.
Да, у него были поклонники были.
Это же группа была уже. Помнишь, мы в Хемзе были?
Эта группа называлась тогда «Не разные люди».
Ну, группа «Продленного дня».
Группа «Продленного дня», да.
Да, у него было, вот, собирали эти залы.
И у вас было уже впечатление, что, ну, не то, что впечатление, а восприятие того, что вот ваш ребенок, да, который здесь там находится, живет, он известный?
Уже,
в Харькове он был
уже
известен.
Уже он был для своего поколения, да, уже был. Фанаты за ним ездили.
Они концерты давали в клубах концерты давали, группа эта определенного дня.
Ну, а правительство?
А правительство ничего.
Не приветствовало.
Ну да, они же рок.
Ничего. А не приветствовало, это другое.
Они же потом, когда рок запретили в Харькове, когда ему пришлось уехать отсюда, у него уже была Сонечка, ребенку 3 годика, а у него ни копейки денег, ну пенсия там мизерная какая-то была, работа у него бухгалтером, что он там заработал. А мы просто или не рвачи, или просто недалекие люди были. Нам говорят, вам надо было до 18 лет сделать его как инвалид детства. Инвалид детства. Он бы получал по Володину пенсию.
Не рвачи, а пропустили.
Простафили.
Простафили.
50% Володиной пенсии бы получал. Понимаешь, хотя бы на лечение там было, на лекарство, на что. А так у него было государственное, вот это минимальное, там вообще копейки были. Невозможно было там ничего за нее купить. Это ж люди помогали, дай Бог им здоровья, всем, кто помогал. Очень помогали, хорошо, молодцы. А вот эту стену, которую завод сделал бесплатно нам, и привезли, и установили, все бесплатно сделали на заводе. Там директор, кто, я не знаю фамилия, как он был, ну, в общем, очень хороший. А как раз люди, простые люди, очень хорошо.
А ребята прибегали и приносили еду.
Да, и еду
и
приносили.
Конфеты, и все.
Да, проведывали, приходили.
И сами же такие бедные, по 5, по 10 рублей принесли, чтобы помочь.
Да, я рассказала, как вот эти вот хлопцы с Музабоза, когда в Ленинград за этот институт же сказали тоже. Они же тоже там что-то давали, они же там тоже что-то с Музабоза.
Ну, они воспользовались как бы своими связями, вот ему помогли.
А и, в это время и... уже Брежнев у нас в правительстве был, Брежнев. Как-то он... Не, вот этой власти сейчас бы, мне кажется, Кернес, он бы сейчас бы так просто не оставил вот этого такого больного человека.
Нет, он бы хоть какую-то помощь оказал. Власти не приветствовали.
Не приветствовали, да. Это молодое
движение. Это молодое... Цоя сильно приветствовали? Сильно?
Вот
и Сашу так приветствовали.
А еще маленький деталь. Вы что-то еще делали своими руками? Юра говорит, что вы делали какие-то подушечки, что-то еще.
Ну да, это мы ему...
Вот как Саша спал? Саша спал на каком-то боку, да?
Да, он только мог спать. Он
подушечки, спине... знаешь, какие?
Массажи
это,
делали.
Да, хорошо посоветовали. Есть вот это, что кормят попугаев. Ну, пшено, сорго, только
Нет, не просо, не пшено, а просо, которое еще не обработанное.
В шелухе надо,
чтобы... Вот эта шелуха шелковистая.
Мы покупали на рынке.
Шелковистая, с нее подушечки.
Мы продавали, ну, для этих...
Чтобы пролежней не было.
Для...
Это чтобы не было пролежней.
Для птиц. Для птиц.
Да, вот это просто вот делали вот подушечки разные.
У него уже ж было...
Уже ж он столько лежал.
И эти, я не знаю, были или нет.
Но ну нет, не было. Мы не допустили, но уже...
Но этих подушечек было бесконечно много. Он их туда. Ну, чтоб массаж растиралось.
Да, чтоб массажировало туда. Немножко. И оно прогибается так, как он... Вот лег, так он позвонок не сгинается.
И, делает, так... и делает, оно делает эти зернышки, массаж делает.
Да,
они вот так рассыпаются.
Они в этом,
они
в подушечке, в материи. Вот такая сумочка такая, но она такая шелковистая, ее как возьмешь
вот
в руки, она...
На всю жизнь.
Да,
это... Хорошо, что люди подсказали.
Да, люди нам подсказали, что...
Потому что эти подушечки там из ваты или хотя бы из тряпок.
Да, не, они не...
Они хорошо. Ну, Саша сейчас подкладывает и одеяло, и полотенце, и подушечку. А тогда именно вот эти.
После операции, когда
были? Да, они и сейчас, и любому. Вот ты будешь подлазывать, если бы зерна, и лучше.
Да, да.
Потом массажировала.
Сейчас, если бы... Так просто почти нету. Я не знаю, не пшено привозят, просто нигде
купить. На рынке продают.
Купить не знаю. Это самое. А это ему очень хорошо помогало, вот это вот, ну что, с завода сделали.
Ну, заботились. Там, короче, все заботились.
Что он уже мог браться, и вот эти штучки, которые руками...
Близкие, знакомые, да. Друзья, одноклассники.
Что он мог подниматься и съесть хоть как-нибудь.
Поддержка
была хорошая.
Наверняка у него же, ну, опять-таки, песни, это его жизнь, это его детище.
Он
Эпизоды отчаяния.
Да, вот, он
что
когда
вы видели,
лежал...
когда он был в отчаянии? Вот, как, что...
Ну, он как-то у нас сам себя поднимал, или как бы можно так выразиться. У него отчаяния не было. Вы знаете, ребята приходили без конца. И они что-то там сидя играл, подставляли там подушечки.
Как он терпел, так это только...
Может быть, его спасал...
Богу известно,
да.
Сколько это операций, сколько это терпели.
Может
а
быть...
самая первая операция...
Да.
Помнишь, когда приходили, эта палата, рассказывала, как он по ночам плакал.
Ну да, потому что ж больно было очень. Они же еще и не сделали, как положено. Они еще там забыли мышцы какие-то отсечь.
Ну что не сделано, ну, понимаешь как, мы дежурили вот втроем днями.
Угу.
Вот Инна,
Инна
и я, и Дуся, Дионь. Она ночь мы оставляли, но там... Должны делать, вот у меня тоже перелом был.
Платили деньги,
вечером,
там няню просили.
Операцию, укол.
Укол, укол делает, обезболивающий.
Но его не хватало, оно там на грани с наркотиками. Но его вот с 8 до 8 не хватало этого действия.
Ну
его
да,
там,
конечно.
Он мучился. А там же ребята лежали, тоже недвижимые.
Да, в палате тоже ж такие.
А были ребята, у которых была точно такая же проблема?
О, нет, нет, такой проблемы не было.
Дядька был.
А
еще
может...
забыла, такой причесывался дядька. Он с ним дружил.
Нет, так у него...
У него сделали, да, тазобедренный. Вот,
так вот у него же нормально было, он же не хромал.
Там при чем тут это?
Я имею в виду с болезнью Бехтерева, никого ли не было там?
Да, все они там с болезнью Бехтерева лежали, в палате лежали.
Ну, с разными.
Ну, как-то во всех пронесло вот это вот, не было, что им пришлось там ногу надрезать, кость надрезать.
Не, но вот этого дядьки, он ходил, но его каждый год ложили на профилактику.
На профилактику.
Вот и я же знаю этого дядьки.
А приходили ребята просто с палочкой, не согнутые.
Не, ну там же были и другие, там же не обязательно этот сустав. Там.
Из Полтавы приезжали его проведывать, там ребята, которые уже прошли такую операцию, это самое все. Но его еще что спасало, когда он вот это дома уже потом после больницы лежал, что он начал сочинять песни. Понимаешь, то, что он начал сочинять сам, начал сочинять песни, пусть они были там какие-никакие,
он
был занят. Понимаешь, он начал...
Так надо начать еще с этого. Он когда в спортивной школе уже перестал, играть в футбол.
Да, я уже рассказала.
Он переключился это. На музыку.
Но я же
он
в 14
музыкальный...
лет это, школу музыкальную закончил.
Да, и начал это, переключился на гитару.
И он за Высоцкого спрашивал, я говорю, он познакомился с Высоцким полностью, его Владимира Михайловича. Знаешь, массаж он ему приходил делать, Володя, вот тут Шон Лиля у нас музыкантом работала, музработником, а он приходил у нас тут это самое... делал массажи, и, а потом к себе его иногда забирал, чтобы он музыку послушал у него. Uh-huh. Он сюда не, так не захотел приносить. Там, что, пойдем ко мне, но они потихонечку шли к нему, там прогуливались.
Вот аналогия. Эглезис, уже футболист.
Uh-huh.
Знаешь, о ком,
да?
И когда он получил травму, он начал петь. Ну, другой вот талант у него развился.
Но
они там все певцы, они от начала до конца, эти итальянцы, испанцы, грузины. Но любимое занятие основное, он был футболист.
Да,
он, а потом, когда перестал,
да, потом перестал,
он начал петь.
Но
не
я
начал, а продолжил.
Я считаю, что это Сашу спасло от той, этой самой.
А вот Саша то же
начал,
самое.
Да. Что он начал вот придумывать песни, сочинять, он иногда одно слово, так мы с ним 3 дня подбирали слово какое-нибудь, чтобы можно было, чтобы оно звучало.
Я смотрел тетрадки сейчас, конечно, всех отснял. Я не увидел, я практически не увидел ни одного зачеркнутого слова, перечеркнутого. Что-то местами заклеено, да?
Да, наверное, там что, у меня...
Это были чистовики, так понимаю,
да? Нет, это может быть мы вывезли на дачу туда, посчитали, что оно не нужно, понимаешь, мы могли сами его убрать. У меня там и письма до сих пор лежат в ящичке. Ну, не все, конечно, потому что все невозможно было. А лежат письма до сих пор в коробочке вот такой на дачу. Мы отвезли туда на дачу. И гитара его там старая до сих пор лежит. Она уже разломанная, в пух и в прах. Мы ее хотели починить. Это самое, но никак руки не доходят. Чего он ее забрал, я не знаю, даже не помню. Свою первую гитару.
Ну, ладно, да, найдете, это... хорошо.
Да, первые все вот эти песни, их не в этих самых, как они вот это назывались?
Кассеты.
А про друга рассказала, про Юрку Тверинникова?
Ой, не, он у меня...
Про двоюродного брата.
Про двоюродного.
Троюродный.
Троюродный брат. Это чей? От какого корня?
Это от моего корня. У меня сестра двоюродная, двоюродная сестра была. Они жили еще в Грузии там, приехали с Грузии с мамой сюда. Папа на фронте погиб. Вот. И у них родился, он почти был такой, как Саша, на полгода старше. Вот. И они когда сдружились уже, я им уже было лет по 14.
Это почти родственники,
да.
Общались.
Общались, все время, он часто приходил. Они с детства были, да, подружились, и песни сочиняли.
И там, все время Юрка.
И Юрка приходил к нам очень часто сюда. Или Саша шел туда, они там тоже песни там какие-то
он
сочиняли.
Он тоже увлекался.
Да, увлекался.
Но Юра...
Его ну, Юры нет уже.
Его нет уже,
он умер очень рано.
Что по характеру был за человек такой? Скажите,
Юра?
Про Юру немного.
А, ой, очень добрый был человек.
Да.
Больше про его деятельность. Что он конкретно делал, чем занимался?
Он даже, я не знаю,
Юра,
он работал.
Сейчас я расскажу.
Расскажи, да.
Юра Тверинников?
Да.
Закончил, если то рентгеновский техникум, а то медтехникум.
А, медтехникум, да.
Медоборудование. После этого, по-моему, он пошел или в армию, или наоборот, в хире, а потом в армию.
Да не, его, наверное, в армию не брали.
Он был в армии.
Он немножко был,
слышишь,
да?
Слышишь, Юра!
Это Юра, наверное,
вышел,
не
вышел, ну, потом уточним, будет
в армию.
Ну, Саша уточнит, Саша лучше знает.
Электрончик, кому он способный, талантливый.
Да, он вот это именно, ему надо было врачом учить, на врача надо было идти.
Добрый,
симпатичный, он, да, он
энергичный,
очень...
веселый. Семьянин.
Да, да, все ну, это все. Подходит. Меня на «ты» называл. Тетка, что ты расстраиваешься? Да будет все в порядке, Саша. Ну что ты расстраиваешься? Что ты слезы тут распустила?
И самый лучший друг.
Да, самый лучший Сашкин друг был. Все детство.
И поддержка все время, поддержку.
Все время от него была. От семьи, от их поддержка была. И там Володя был юморист, у них все развлекал нас. Чтобы мы голову не вешали анекдотами своими. Тоже умер.
Отец,
мама умерла, все помирали.
Я бы хотел еще...
Тверинников.
Да. Угу. Расскажите, пожалуйста, про характер Володи, папы, Саши. Как про брата, да.
Я-то его узнала, ему уже лет 25, наверное, было.
После того, как у нас не стало родителей,
да.
Мой брат, мы с Ленькой называли его папа.
Ну, я рассказала.
Давайте по очереди, папа, я вот пока акцент сюда.
Ну, давай, ладно, рассказываешь, а ты потом выберешь, Саша. Ты потом выберешь, потому что я одно знаю.
Вы вместе, когда говорите, человеку будет трудно расшифровывать.
Сейчас пусть Люся расскажет, пусть там скажет рассказ Люси, она с ними жила. Когда они в школу ходили, все, она с ними жила. Я только со слов знаю, а она с ними была.
Там можно сказать? Стремился ко всему, потому что родителей не было.
Его профессором называли.
А очень, да, способный, ходячая энциклопедия.
Очень много книг читал.
Что не спросишь, все знает.
Ходячая энциклопедия была.
Он был старше у вас всех, да?
Да, он самый старший.
Но стремился к учебе. К работе, к росту карьеры.
Работящий был.
Семейный, хороший семьянин.
Семьянин отличный был, да.
Отец. Ну и все, брат.
Все просили, кому что надо.
Сын хороший. Мама, когда лежала.
Да, когда.
Заходил с работы каждый день.
Проведывал, лекарства все доставал.
Почему стал пожарным служил?
Случайно.
Случайно, чисто случайно.
Он мечтал всю жизнь, он был влюблен в историю.
Да.
И директора школы, это вот в деревне в Каннице. Тут был историк.
В Каннице, там в село такое было, Каннице.
Комментарий излишний. И вот мечтал он, в него влюблен, вообще историк, они вот вечерний закончили.
Исторический факультет.
И он фактически закончил его, он же закончил училище пожарное, а это для себя.
Это чисто
случайно. И всю жизнь мечтал директора школы быть, но не вышло. Пришлось как раз возраст после школы в армии, а тут такой случай, что пожарное училище. Жить негде, кушать нечего. Мама.
Они жили.
Мама больная, трудная.
Я сказала, что у дяди жили, а мама по районам школа была.
И вот ему, значит, пришлось на государственное.
На государственное обеспечение.
Дуся, можно я буду?
Да, давай.
Или ты будешь?
Не, я.
Давайте по очереди, я вас очень прошу, потому что.
Вот на государственный. Вообще, он сначала не любил это пожарное дело, а потом уже, когда он стал специалистом. Как он нас всех воспитывал. А у нас же в стране, в общем, во всем мире пожарных уважают. И там пожарников нету. Там есть пожарные. А у нас это насмешка. А без воды и не туда, и не сюда. Это Волга-Волга, эти пожарники. И в нашем государстве вот такое отношение. Как он нас всех воспитывал, как он рассказывал. Какое количество пропадает ценностей,
и люди
неимоверное, погибают. Ну, что погибает, неимоверное. Он на целине служил, он рассказывал, как горит эта целина. Миллиарды там этих сгорает, и никому ничего. И все как коту пасут. А теперь вот еще. Значит, 8 лет прослужил.
Пожарная часть?
В общей сложности, 25 или 25.
25, он пошел
25.
На пенсию.
А там вот ему пришлось из-за квартиры при пожарной части 8 лет.
Днем и ночью на пожаре
есть. Он там жил и ответил за техническое состояние. И он 8 лет ложился одетый. Он только постегнул сапоги, шапку и бушлат. И вперед, пока машина выехала, он побежал. 8 лет каждую ночь.
Это то, что мы были на Холодной горе вот там, да?
Нет, это
на Заиковке.
Где Гурбельская
церковь. Ну, я про это.
Да. Холодная гора.
Да, я понимаю.
Холодная гора.
Вот. 8 лет, пока, слава Господи, дали эту квартиру, чтобы он уехал.
То есть цель была, в принципе, получить жилье, если так забраться.
Он работал замначальника части и отвечал за техническую часть. Он не обязан был ездить, но он говорил, мне лучше поехать и самому там быть, руководить, угу. чем я буду ждать, пока они там или наломают двор, или все, дрова, или все сгорит. Угу. А теперь просто мы сумели тут так прожить. Могут 62 года прожил. Могут больше прожить.
Ну, ответственность,
а, потом он, рассказывал, что он же после училища туда на север, в Сибирь, на Омск.
В Омске, да?
Да. Это ж после училища, сколько ему, 20 или 25?
Два года надо было отслужить там, практику пройти.
Какую практику пройти?
Ну, работу.
Ну, он закончил и поехал по назначению работы.
Ага, ага.
Хотя... Хотя можно было остаться здесь. Вот это большую глупость сделали.
Почему?
Потому что такие наивные, как... Наивные такие. Куда родина пошли?
Что, вернулся после Омска?
Ну и слушай, что же он вернулся? Что же он вернулся? Что же он вернулся? Он мне рассказывал, как в 40-градусный мороз они тушили там, поливали, все заледенели. И потом он рассказал, что у него это, вот это ж после этого с ушей потекло, потом его начало сгинать, он заболел. Так, говорит, я больной, или там сколько, 5-8 прошло. Говорит, а половины уже или больше половины этих ребят, уже нету их, живых.
Чем за... мороз?
Вот так, да, вот так
они.
А что ж ты хотел? Да.
А добавил еще, можно я скажу, теперь ты этого не знаешь, а добавил он еще, когда у него согнуло совсем его, на Балашовке стояли те самые склады большие, там были ящики вот такой вот, а на линии стояли эти цистерны с нефтью, и загорелись эти склады, там пожарных частей было, наверное, вся область и весь город были. И они тушили там, перекрыли линии вот эти вот, чтобы ни одна искринка не попала в нефтяные эти самые. Иначе, если будет взрыв, полгорода к черту снесет. Понимаете, все. Вот и они там были все мокрые с ног до головы, тушили 3 дня. Не отдыхая, 3 дня тушили там этот пожар сумасшедший. Слава Богу, они не допустили до цистерн, не дошли. А там же цистерн не одна и не две стояла. Вы же знаете, у нас как завозят склад. Складируют их там, они стоят с этими всем. А потом ехали домой, когда уже затушили все, мокрые с ног до головы, ехали, и, как всегда, ж молодые еще были, открыли окно. И его как продуло, он приехал домой и говорит, ой, что-то я голову не поверну. Ну, мы там то грелку, то это самое, и все. А утром он вообще не мог встать даже. Его скрутило, и он поехал в Кобыляке. До этого деда там была очень хороший этот...
Да, Касьяна еще.
Касьян
попал еще был. Знаешь, не к этому Касьяну, который...
А отцу, да.
А еще тот был древний.
Отец древний, был этого вот, что известно.
А где же он жил? Я просто знаю, что такое было.
Да, Кобыляк, это в Полтавской области.
Полтавской области
Кобыляк и Касьян, вот который мы знаем, мы Касьяна хорошо знаем, а то был еще его отец. Он тот вообще делал манипуляции. Как она называлась? Вот это вот... Манипуляции, нет, как-то она нас манипальная.
Все, это не важно.
Да, это
и он ему сказал, он ему все хорошо там разбил, он же не сразу поехал, он поехал на него месяца через 3, когда же там все это сам. Он ему все поразбивал и сказал, приедешь через 8 месяцев. 3 раза повторил, через 8 месяцев. Ну, а он же вернулся домой, он заместителем начальника части работал. Он же такой был до работы, что это ужас один.
Отлично.
Начальник то ли заболел, то ли куда-то смылся, куда-то это, часть не на кого было оставить. И он пропустил 2 месяца. А когда через 2 месяца поехал, он сказал, все, я больше тебе сделать ничего не могу. Все закостенело, говорит, все.
А это было что-то ревматическое, да, суставы?
Да, это было вот это мышцы ревматические.
Дело
вот
в том, что я считаю, что это, как это?
Это добавка...
Приобретённое.
Это...
Есть врождённое,
угу.
А есть приобретённое.
Потому что он был вот здоровый.
Факты совпадают. Вот в Сибири она
приобрела.
Да. Теперь вот она рассказывает ещё это.
Добавилось ещё это вместе взятое.
Да.
А с сердцем были какие-то нюансы, проблемы?
Нет, я бы не сказала.
Сердце у него было сильное.
Когда он его уже положили в больницу, когда его уже разбил инсульт, ему было 60 лет.
Но инсульт это сосуды, 99-й, да?
Да, в 99-м году это было. Его когда привезли мы в больницу,
инсульт это сосуды.
Так врач сказала, что мы ничем помочь не можем, потому что большой сосуд лопнул, там это самое, операция смысла не дает. А проживет он столько, сколько будет работать сердце. И он просто лежал в реанимации. Я сидела там 5 дней, целую неделю сидела под реанимацией этой. И он там, конечно, ничего ему не делали. Меня уже, я заплатила, меня пустили до него. Он лежал на боку, как спал. Вот спит просто человек на боку.
Ну, в коме лежит, спит.
Нет, он в сознании не приходил. Только работало сердце. Пока билось сердце, я что-то там, то лекарства они же заказывали.
Он работал же к тому времени, в 99-м году, уже был на пенсии. Раньше уходил.
Да, он работал еще, на пенсии он работал еще.
25-25 лет.
Слышишь, он уже работал уже в пожарных отделениях, но на гражданке. В оперном театре он работал, там группа есть.
Здесь, в нашем?
Да, в нашем оперном театре.
Потом он работал в детском мире инспектором.
Это пожарные дела.
Смотри, можно я расскажу?
Давай.
Как получилось? Работал в оперном театре, в группе, в этой, там их 4, получил эти дежурные инспектора. Его уволили. Он отдежурил, утром приехал в 9 часов, уволили, сократили. И Кондрашка фактически не на работе он умер, но если бы это время связано с работой. Там же вот смотри как, если на работе еще дается этот час до работы и после работы.
Да, да.
Так это фактически он приехал туда на дачу. И вот это его всколыхнуло. Потому
там, где вы живете, да, сейчас? Да.
Если бы его положили с работы в больницу.
Ты можешь дать ему?
Я просто спросил.
Или я уйду сейчас?
Ну, давай.
Вы не ругайтесь только, а то еще мерить вас. Эш, какие. Так, давайте по очереди.
И почему он так среагировал? Саша же уже был в Ленинграде. На квартире.
Это был год, когда он приехал?
Да, на квартире. Эти операции, ребенок. Семья Сашина. И ему надо было помогать. Володя получал пенсию, Дуся еще работала. И вот это же он еще работал. Для семьи он не мог представить, что вот это его сократили, что он не может помогать. Дуся его отговаривала, да не волнуйся ты, да проживем, твоя пенсия, моя пенсия, да проживем. А он вот это себе.
Детвора у нас и не просили. Тогда они у нас никогда не просили.
Вот это он так среагировал.
А он сам среагировал.
То есть я правильно слышу, что как только он, ну то есть сокращение увольнения, человек без работы,
да.
И не то, чтобы он умер как бы на работе, извините, я так вот...
Он приехал и умер дома.
Нет, я понимаю. Как только человек понимает, что он не нужен там, на работе, здесь он начинает разрушаться. Да,
то есть
Там еще по-разному. Смотри, это да. Но у него ответственность за семью, за больного сына. Вот это.
Кстати, что папа делал, что Владимир делал, когда, ну, когда узнал, что Саша есть вот это все, когда он это наблюдал? Что, как он себя...
Там мы пытались, а вот это же, помнишь, мы ездили туда к знакомым, нам рассказывали там это, овощи, фрукты, холодильник, морозильник, ходьба, это еще пока... Он совсем не слег, пока это не отказался от тазобедренный сустав. Соки.
Да, но оно...
На работе постоянно...
Пытались вот это все делать, но занимались. Ага. Пытались. Что-то сделать.
Ну, поздновато, наверное, мы кинулись.
То есть фактически Володя не не узнал того Чернецкого, того сына, которого узнало, ну, гораздо больше людей на территории России уже с 2000 до 2001.
Ты что, у него, о чем ты говоришь? Он его так защищал, он так с ним носился, с Сашей. Ты что, он его, Саша его, во-первых, любил, а во-вторых, он, это Саша, это было для него все. Он один раз был случай в детстве еще. Сашка ж бредил этим футболом. Uh-huh. И где-то в раздевалке он кто-то оставил, а он забрал рукавицы эти самые. Перчатки. Вратаря. Uh-huh. Вратарь, где, он просто там их оставили, а он забрал. Он не то, что там украл. Uh-huh. А он просто посчитал, ему лет 10, наверное, было в это время. Вот. И когда Володя увидел дома у нас чужие рукавицы, он до него где-то взял. Он говорит, в школе взял, в раздевалке. Тебе дали? Нет, я сам взял. И он со злости его пнул ногой под зад. Извини за выражение, что я так скажу. И он всю жизнь мучился, что это, наверное, я виноват, что у Саши началась болезнь, что я его ногой ударил по жопе. Ты понимаешь, он никогда в жизни их не бил, ни одного, ни другого никогда. А Сашка для него был вообще это...
Ну Саша был ангельский ребенок.
Да.
Его все
любили. Были подростковые юношеские выходки, которые, ну не то что выходки, поступки. Которые вот он поступал, покупал какую-то пластинку.
Да.
Купи кроссовки, не покупал кроссовки, а что-то другое.
Он ему покупал все, что просил Саша. Что Саша просил, он доставал из-под земли. Это попросил Саша.
Даже то, что касается музыки.
И музыки,
пластинки,
гитару уже купили. Да.
Ну, то есть 100% поддержка.
Да, семьи. Он поддерживал его полностью. Если я начинаю бурчать, что это за рук, что ты это там орешь, что это стучишь, себя поэт, а сам и кричишь. А он говорит, а он всегда его защищал. Он говорит, ты не разбираешься, ты не понимаешь.
Гордился, конечно.
Гордился, очень гордился Сашей. Очень гордился.
Я имею в виду, что он так и не услышал там альбома «Камбэк», в котором все-таки...
Ну, Саша он много песен его слышал.
Он просто не дожил до этого момента. Я не про то, что эти песни... Конечно, Саша пел эти песни, но...
Так он нам, Саша, первым делом отдавал вот эти вот все, как они называются?
Баланки,
диски, да. И что-то это. Он отдавал, у нас был там патефон музыка. Мы ставили их и слушали. И соседи приходили послушать песни. Понимаешь, там у него были очень хорошие песни.
Нет, услышите меня, пожалуйста, это очень важно. Когда Саша записал альбом «Первый петербургский», mm-hmm. да, ну, mm-hmm. совместно с Чиграковым, да, этот альбом папа же не услышал. Ты правильно понимаешь?
Почему не услышал?
Он же вышел в 2000 году, этот альбом.
А-а-а,
и там есть песня «Посвящение отцу», «Молодой
капитан».
Да,
да, это он не слышал, в 99-м умер.
А Чернецкого, Петербург, вот Россия там и другие, там, СНГ, там, все, они же услышали это, они же услышали «Супер Бизонов» следом.
Да,
папа
этого
не слышал.
И
вот это самый удивительный момент, что... Получается, с переездом его в новую жизнь.
Ну да, но он сказал, что он пойдет далеко, Саша.
Там,
он на
там
него надеялся.
Там же поддержка какая была. Там же какая поддержка в Ленинграде была.
Ну да,
Тут такого не было.
Тут не было.
Тут же были молодые ребята. Вот это...
Шевчук.
ДПД.
ДПД. И Гребенщиков его поддержал. И Чиграков его поддержал.
По очереди.
А там уже...
А то будем ругаться все.
А там же он уже попал на другой уровень. Да. Во-первых, Чиграков уже поступил в этот институт культуры. Там освоился.
Да, да.
Когда Саша туда переехал. Угу. Он там освоился и уже вошел в этот круг музыкальный. А потом... Все же начали, кто там, Шевчук, Бэр.
Ну все, Гребенщиков, Макаревич, Грасов.
Да, Макаревич, я забыла за Макаревича. Макаревич, да, помог очень много, молодец, там, когда он выступал.
Уже выше там уровень.
Извините, еще коротко, что сделал Макаревич, потому что в сентябре встречались? Что?
Я только Макаревича видела там, когда он сообщал о Саше.
Я имею в виду, что было ли что-то еще, что вы знаете?
Нет, я больше не... Я же Макаревича мало знаю.
Я понял.
Я Чигракова знаю, он нас жил.
Они все сделали, там же все это надо было устроить, и, наверное, же финансы, и я думаю,
конечно,
что, как
и
ты говоришь, там профессор приехал и забрал, и начал делать, нужен он ему. Угу. Вот эти все ребята,
да,
вот эти все ребята.
Да,
сделали.
Вот эти все музыканты ему все там сделали. Помогли.
Первый приезд Чернецкого в Харьков из Петербурга с концертом. Понятно, что вы для близких Саши не меняется, это безусловно.
Ну, понятно.
Но увидели вы какое-то другое отношение, другое восприятие человека, который приехал с группы, ни черта, извините себе, такого, да, когда с ним играют одни, чуть ли не самые известные.
Они еще же на фестивале ездили там, это, в этом, в Прибалтике же фестиваль там был, где они стали разными.
Ну, это,
нет,
это,
я имею в виду после 2000 года, когда он приезжает сюда, в Харьков.
Эти же ребята в каком-то клубе.
В смысле, звездная болезнь?
Нет, не про болезнь, я про восприятие, вот, понятно, что он отсюда уезжал, и вот эта вот история там, ну, Санек уезжает там, ну, какие-то вот там, ну, у каждого был
собственный. У них концерт
никто
был.
Никто не понимал, что этот парень достигнет в Петербурге, получится у него что-то или не получится. И он приехал сюда с группой.
С группой приехал. Так у них же концерт был, тоже у них раньше в маленьких клубах было.
Да.
Там кафе организовали. А то ему предоставили музыкальную Украину.
Он же играл же в Украине.
В Украине он играл. Да. Там было столько людей, я никогда не думала, что столько поклонников у Сашки.
Что вы увидели?
Увидела, зал почти весь полный был, во-первых. Во-вторых, что люди воспринимали его так, они там танцевали по проходах, они его там
стали... Ну, молодежь.
Молодежь танцевала, и это самое. И они его там окружили, и на сцене прохода не давали. Они его так встретили хорошо, когда он приехал. Он же в маленьких клубах там был знаком. А это я посмотрю, Господи, почти полный, огромный зал. Такой большой. И люди, и пожилые поприходили, и это самое все. Оказывается, что и пожилые люди этим роком увлекались. Я даже этого не знала.
Они пришли на рок или они пришли на Чернецкого?
Ну, я думаю, что? Они на то и на другое пришли.
А вы что думаете?
Потому что я так думаю, что...
Ну, это... я думаю, что там поклонники были Чернецкого. И группы их.
И группы. Там еще же группы другие. Харьковские были группы.
Не, ну он же когда приезжал, собирал. Он когда уехал, эта группа рассыпалась, там у него же другая.
Ну, да.
Они
да.
периодически встречаются здесь и дают концерты. И ездят, и могут куда-то поехать.
Да, это понятно. А что вы испытываете, когда смотрите, как эти сотни людей подпевают Чернецкого?
Ну, я горжусь, конечно, что ж со мной. У меня настроение поднимается. Я когда была в этом зале в Украине, я же тебя врушаю. Я просто не, даже не думала, что сколько у него поклонников может быть, сколько пришло в Харькове на его концерт. Там же объявление висело, не так много, два объявления, по-моему, всего висело, где они его вычитали, и столько людей пришло, и был просто праздник был. Просто был праздник. Люди веселились там вообще от души. Я думала, на этом руке никто там ничего не думает. Что там орёт, как этот самый все. А они там, ты что? Люди получили там огромное удовольствие. А Саша же это снимет из себя футболку, это ребра эти голые показывает, аж под градом катится, он же выкладывается вот и дом.
Да, истина.
Он когда играет, он в раж входит, он выкладывается и все. Конечно, люди очень поддержали. До сих пор поклонники ездят в Москву, его концерты послушать. У него есть такие поклонники, которые приезжают. Один, правда, дурак.
В Москве, но его же приглашают и Европа, и Америка.
Да. Ну да, он же в Америку, вот это поедет.
Ну, там в основном вот и его одноклассники, и его
Они
теперь там уже достигли, теперь они могут его пригласить. Он сам не может поехать.
Угу. Там же надо визу же надо оплатить же визу.
Дело не в визе, дело в переезде.
Ну, переезде.
Вот они.
Фактически финальный вопрос к каждой из вас по отдельности. Это мне очень важно, чтобы каждый из вас по отдельности сказал, сейчас не включаюсь. Что для вас вот вообще эта история с этим парнем? Что она для вас лично значит? Были ли моменты на протяжении всей этой истории, когда вы чему-нибудь научились? Каждая, может быть. Ну и вообще, если что-то такое, о чем я не спросил вас в этом интервью, но как вам кажется, важно, чтобы об этом знали люди.
по очереди просто.
Ну, я не знаю. Мне, например, то, что моего ребенка спасли люди, спасли, ну, вот все, которые спасали люди.
Ну, Санкт-Петербург, спасибо.
Да, в Петербурге там, что люди, что столько внимания уделили, столько материально помогали, сколько это поднимали настроение. Они ж тут приходили каждый божий день, и чужие люди приходили. Можно с Сашей поговорить, можно с Сашей встретить, можно побыть с ним немножко, это самое все. Что, ну, я не знаю, если мне не столько людей вот это вот так поддерживало его, не знаю, как бы мы справились со всем этим. Очень тяжелое было время, очень тяжелая болезнь была, конечно, очень, не знаю просто.
И сейчас уже вот его пример нас тоже.
Кстати,
держит.
На минуточку. Вы жалуетесь держит. На здоровье, признайтесь мне.
Да, не, ну что
жаловаться. Жаловаться, голова болит, то ноги отвалятся, то еще
что. Что жаловаться, Саша еще труднее. Я его все время приказываю. Саша, он в прошлый раз, когда ему переделали операцию, он же, что он сделал? Подкатился детский мячик, он его взял ногой и буцнул, как в детстве вспомнил. И этот, вот эта вот железка, что там идет, взяла и треснула. И снова 9 часов операции. Представляете, надо дышаться, дышать этим, 9 часов. Ну, так что не знаешь, когда тебе что, это самое, в жизни такое все непредсказуемое. Да,
можно встретить десятки пенсионеров, людей гораздо более преклонного возраста, чем вы, которые постоянно жалуются на все, на президента, на здоровье, фиксируются.
Да, мы не жалуемся. У меня есть там подруги, Люся их знает, там две подружки, это самое. Мы вот утром перезвонились, устали, настроения никакого. Так, собираемся вместе, поднимаем настроение. Собрались вместе, то, другое, третье, чай там попили, кофе попили, это самое все, разговорились, смотришь, уже настроение поднялось. А вот это, что ругать там, что кто-то чего-то не доделал, вот это...
Взаимовыручка, взаимоподдержка.
Взаимовыручка. Никто не будет...
И слава тебе, Господи, и надежда на то, что наш Саша...
Да, я же, Саша хуже бывает, а мы на огороде как возьмемся с девками свое.
Не то, что хуже, сколько операций.
Что надо надеяться там на кого-то, там правительство нам даст или даст, если сами для себя ничего не сделаем. Вот сейчас мы старые, ничего, у каждой же есть огород, каждая носом роет землю, эту, чтобы заготовить на зиму продукты, чтобы что-нибудь туда передать немножко, там же сивы все-таки, как не говори, да.
Друзья тут молодцы.
Тут молодцы.
Вот это же он был неделю.
И тут привезти до Белгорода, доехать там, проведать, это самое все молодцы.
В Белгороде там друзья.
Один когда-то хотел, анекдот расскажу, можно, да? Можно.
Конечно, не записывать. Что
вы. На дачу телефонный звонок. Один деятель. Так, вы мама Саши Чернецкого? Я говорю, да, мама. Ой, вы знаете, тут случилась такая непредвиденная вещь. А я говорю, а что ж там такое? Я уже на цирлы стала. Я уже, какая непредвиденная, спросил, мама ли я Саша? Уже я поняла, что Сашу знают, раз мама Саши говорит. Думаю, я говорю, да тут так получилось, что тут один мальчик с Сашей были, они там в каком-то разговоре, что-то у них там произошло, что Саша его ударил, а он нечаянно упал, а бордюр ударился, и в него сейчас нужна сложная операция, нужно прислать 17 тысяч гривен.
Что так мало? Взял бы побольше.
Нет, 17 тысяч гривен. Я уже стою, вся дрожу, Юрка возле меня стоит. Мама, дай мне телефон, мама, дай мне телефон. Он, наверное, думал, что я не пойму, что это такое. Нам надо отдать милиции, чтобы это дело замять, чтобы Сашу не посадили.
Я понял, да.
Я говорю, миленький ты мой, с каких пор в России стали ходить гривны валютой?
Угу.
Чего это милиция возьмет нашу гривну? А он по ошибке?
Да.
Это харьковские.
Нет, это разводники, они. Мои бабушки звонили.
Я вообще упала. Это, да. А если бы не сказал
людей.
Гривны, я бы, может быть, и поверил. Но Юрка стоял на страже. Мама, не делай глупости.
Ну, там же ты курсе дела. Он же, насколько я понимаю, в это участвует в фонде.
Он благотворитель.
Да, 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 благотворитель. Мальчика послали, уже собрали деньги. Одного мальчика, по-моему, в Израиле.
Он там работает.
Да, и куда-то послали. Он говорит, конечно, у нас...
Каждый раз он выступает там.
Конечно, у нас, говорят, денег не столько, сколько в тех, которые, ну, от Попса, допустим, там, а там же стадионы приходят людей. У нас там попроще. Ну, ничего, мы потихоньку, сколько можем, столько поможем.
О чем эта история?
Это история о том, что добро не забывается никогда. Что добро помнится, если, конечно, человек, как бы тебе сказать, благодарный, вот он был людям. И он старается хоть чем-то, хоть немножко. Он же их не искал, они сами к нему пришли. Приехали, я не знаю, они или ленинградцы, или не петербуржцы, или не петербуржцы, я не знаю, или они, может, приехали из других городов, услышал Сашу на концертах, все. Может быть, он сказал, и говорит, я в свое время помню, как я тебе помогал, как мы с сыном, это самое. А теперь у меня сын есть, и вот ему нужна помощь. И я не знаю, куда обратиться, где взять деньги. Саша сказал, сколько сможем, столько поможем. Будем стараться, это самое. Они там на концертах приходят туда же, и они там продают, бывает, кое-что такое, что-нибудь там, какие-то эти,
ну, понятно, значки тоже, там, детали. Там,
да, детали.
А вы что скажете, о чем эта история?
Ну, кто его знает?
Сразу само собой разумеется.
Вот вы так рассказываете, рассказывали мне это все так. Ну, вот, мы просто жили в этом, ну как бы никто не понимал, что за моменты происходят, когда, что. Вот это вот какая-то жизнь, которая.
Моменты как раз в тот период, моменты были исторические. Там же у нас в правительстве там менялось, в стране менялось все. Страна уже не могла жить по-старому, понимаете? Уже там все уже вот так на цирлах, как говорится, стояло уже все. И они росли как раз, они играли как раз в этот период. Вы понимаете, там же было рок.
Против сталинизма.
Да, рок против сталинизма.
Да, они начали с этого, кстати.
Да, понимаешь, это дело в том, что они как бы начали выступать против
власти.
Власти, да. А власть этого же не любит. Это ж ты ж понимаешь.
Таких или того. Но мать меня просит, чтобы я песен не пел. Просили?
Да, да.
Что говорили?
Ну что, я песен не пел. Я так сильно не просила, чтобы вот это не пел. Он не мог не петь.
Нет, дело в том, что ну, его не преследовали, ну, как я сказала, что и...
Да.
Не жаловали.
Не жаловали.
Они же рок вот это...
Надо осторожно, вот, конечно.
Что, особенно... шептали, говорили, сынок, давай как-то про любовь,
конечно,
про семью.
Конечно,
там, ну какая партия, какой комсомол?
Боялась, чтобы не
Ой, Саша, я так боялась, чтобы...
Особенно Володя боялся.
Да, он же был военным.
Я понимаю.
Он был военным.
Боялся.
Расскажите еще, вот на мне завершение уже скоро, вот вообще надо убегать. История, когда он поехал с другом, с братом,
спать
в Полтаву, спел там песню о самодеятельности, вернулся сюда.
Нет, что? Ничего подобного, никакой самодеятельности.
Ну,
там было совершенно другое, Саша. Он тебе не рассказывал?
Он рассказывал. Дядя попросил переписать текст песни. Песня очень хорошая.
Нет, подожди. Давайте, там было другое дело. Да. Шла война в Афганистане.
Да.
И война патриотическая. Наших же солдат послали туда одним голосом.
Угу.
Там столько людей погибло. Одним голосом. Они с Юркой, с этим двоюродным братом, после окончания школы поехали в Полтаву поступать в медицинский институт.
Да.
Я, как бы он выстоял там на операциях. Ну, там же разные врачи были. Поехали в медицинский институт. А там они сказали, чтобы ближе познакомиться друг людей же приехало много.
Ага.
Это уже накануне открытия учебного года, чтобы лучше познакомиться друг с другом, давайте мы сделаем общий концерт. Ну, вечер такой, все придут, и кто споет что-нибудь, кто что умеет, кто станцует, кто споет, кто расскажет что-то там, рассказы или стих что-нибудь. И так мы больше познакомимся. Ну, Сашечка ж мой вышел на улицу с Юркой. Я не знаю, был Юрка рядом или не был, и сел на скамейку. К нему подсел. Ну, просто, или там сидел, может быть, там, может, там сидел просто обыкновенный парень, какой-то обыкновенный парень. Ну, они, вот так они разговорились, он сказал, что я Саша Чернецкий, это самое, и все. И как-то он сказал, что он пришел с Афганистана. Я не знаю, как он там сказал ему, или это самое,
то
не
есть,
знаю.
А песня же была до этого? Ну, Саша до этого написал, потому что многие друзья возвращались, там, допустим, Данильцев, да, он вернулся.
Я не знаю, когда я написал, до этого и после этого, но одно дело слушать информацию, которая передается ежедневно по радио и телевизору, и другое дело встретить живого человека, который рассказал ему то, что там на самом деле делалось. Ты понимаешь? Вот я не знаю, что он добавлял в эту песню, что он туда добавил, что его выгнали с треском оттуда. И моментально позвонили следователю в это, в Харьков, в следственный отдел. Наверное, что-то ж он там переделал, пока он там... Понимаешь?
Что было в семье здесь? По тем временам это жутко, ну, мягко скажем,
нет, приятно. Нет, я тебе скажу, Саша, что с нами обошлись как раз, не знаю, правда, единственное, что Володя в это время уже пошел на пенсию и договорился там где-то номерный завод, договорился там работать на пенсию уже. И уже отослали эти документы в Москву, уже Москва прислала обратно, все в порядке, можете его брать, уже он собирался через день идти на работу туда, в этот завод.
Это там где Радмир?
Где-то недалеко от нас, да.
Это был военный научно-исследовательский институт, и он там хотел устроиться пожарным.
Его уже брали туда, уже документы Москва обратно прислала, все пробили, все было нормально, да. Все было нормально, это самое. Я не знаю, следователь его вызывал. А ко мне следователь лично приходил. Ко мне следователь приходил лично.
Вот. Что вы слышали? Что он
там
сказал?
Я уже не помню, Саша, честно слово. Но там такие вопросы, что сразу на них не знаешь, как и ответить.
Где вы были в ночь 28-35?
Ну, вот приблизительно. Вот приблизительно где были. Не, он так про ночь там, допустим, не спрашивал, а он спрашивал про Сашу, про его друзей. Это самое, как он себя вел, как он в школе там на последних классах, как это самое, от этого он спрашивал все. Это, я отвечала все как положено.
Типа как это, когда принимают в партию.
Да. Типа вот как в партию.
Кастинг такой, да.
Ну, Володя обошелся тем, он же все-таки был майор, он был военный.
И уже на пенсии.
И уже на пенсии. Ему сказали, извините, но мы вас не можем взять на завод. Единственное,
это был как раз момент трудоустройства, да. Он хотел трудоустроиться, да.
Хотел же там заработать.
Это было целенаправленно в какое-то конкретное место.
Ну, короче говоря, раз ты уже был у следственном комитете, уже мы, а в завод, наверное, военный или какой-то, я не знаю, мы тебя уже сюда взять не можем. Ты хороший специалист, мы о тебе наводили справки, туда же, где он работал до этого, все в порядке. Но такое же время было тогда, ты понимаешь, Саша? Тогда было такое время.
Володя вернулся домой, что сказал он сыну? Он вообще понимал, что...
Ну, он ему ничего, он его не ругал, он абсолютно не ругал, просто говорит, я тебя понимаю, он был настолько ошарашен разговором с этим человеком, он же этого не знал, он ничего этого не знал. Он знал то, что говорили по радио, по телевидению, мы никогда ничего это не обсуждали, никакие вопросы с ним, это мы его не направляли, что там, допустим, люди гибнут или там это самое, мы ничего этого не говорили. Да, что там творится, все. А тот человек взял, рассказал все, что там как было. Понимаешь, как там было. Я, говорит, еле вырвался, я считаю, что я родился не то, что в рубашке, а в 10 рубашках, что я оттуда ушел. Его или вызвали, или он сам как-то выкарабкался оттуда. Ну, это самое. Ну, было такое время, что не скажешь. Так что я говорю, на жизненном пути, как на долгие ныне, сказала моя мама. Бабушка сказала. Як на довгій ниві. Знаєш, що таке нива?
Поле.
Поле, да.
Я Розенбаум житів.
Да.
Я, чесно говоря,
про тюльпан.
Я не знаком з творчеством, где-то.
Розенбаум.
Ні, ну як це такий бар?
В то время про тюльпан.
Ти що, про тюльпан, чорний тюльпан, це ж коли вивозили гроби, от ці 200, номер 200, які з цим. Да, которые вывозили ребят наших оттуда, сюда хоронить.
Ну, Розенбаум не боялся.
Да, и всегда клали черную розу на этот самый, на гроб. Черный тюльпан на гроб, когда были они. Ну, их очень трудно вывезти, говорят, тюльпаны черные. Но это не но не клали, конечно, они там черные тюльпаны, они просто цветы ложили. А это как это сказать, как это... Ну, разве ты сейчас вспомнишь?
Образно говоря.
Образно говоря, на 77-м году жизни. Уже слова теряются.
Спасибо большое. Спасибо за сына, за племянника. Это все очень важно, интересно. Спасибо, что добрались и делились.
И вот уж, Сашенька, вот уж когда он уехал бы, он бы, наверное, не уехал туда. Первым уехал Тигроку туда.
Да, я же знаю.
Сережа, да. А он остался тут дома. Во-первых, болеет. Во-вторых, Инна, Соня маленькая. Во-вторых, деньги какие-то надо. Наши пенсии мизерные были.
Появилась возможность, тут уже ничего хорошего, ничего. Кроме что его изуродовали, этот Сытенко.
Сытенко, да, этот институт, его. Больница. Это.
Власти не жаловали.
И рок запретили, я не знаю, на какой период, сейчас у нас разрешен.
Перспективы.
Рок разрешен или нет?
Здесь, в Харькове?
Да.
Я не вижу, что здесь вообще что-то.
Ну вот, раньше его же запретили.
Не было. А там получилось, когда выехал Чиграков, перспектива появилась. И вот таким образом,
ну, конечно,
сложилась судьба.
Он сказал, приезжай, он же ему сказал, что запретили выступать, как любые выступления там и все. А где же деньги брать, он же там пенсия мизерная, как семью кормить, как что. И они поехали. Сонечке было 4 года, а сейчас Сонечке 22.
Да, вот.
Вон она спит.
Радуйтесь.
Диплом защитила.
С отличием, молодец, старалась.
Она вообще у них девочка. С 8 класса они уже работали с девчонкой. Первая у них работа была.
Ты
они
в архив... работала?
Да, после 8 класса они с девчонкой с одной пошли в архив и сказали, у вас тут много драных книг, мы пришли вам помочь. А те обрадовались, ты что, пришли они им там копейки, ну что-то уплатили.
То есть создали возможность,
да,
заработать.
Они им кучу там книг перебирать, складывать, раз это, находить, где там страницы перепутанные, где там что, ну в архиве, знаешь же, там как документы бывают, какие приходят, забирают там всякие. Да, и вот это первое, а на второй год они где-то судьями были на спортивном стадионе, что они там судили, я не знаю.
Там с флажками. Там главный судья есть. А знаешь, по углам с флажками.
Да.
Мяч попал или не попал.
Ну, они, в общем, там работали, да.
В таких это.
В общем, на каждые каникулы, они где-то работали.
Молодец, какая кровь такая наследственная.
Да, один ребенок, казалось бы, ей работать можно. Она и диплом, когда за это вот эту вот взяла тему, она в этой бригаде работала. Работала там с ними. Они ей все рассказывали, показывали, почему она его эколог на отлично защитила. Потому что она там работала.
Потому что человек делал и не фантазировал. А
она там все вошла, они ей там помогали. Да. И
Людмила Евгеньевна, одна баночка ваша. Вот.
Малина. Саша, чай надо выпить. А вот обычно... Юра, ну что ж ты, Юрочка.
Подождите.
Подогреет. А что, он
холодный? Я буду холодный еще.
Да?
Я кусочек съем, и мне, вот поверьте, вот надо бежать. 14:40 надо быть на историческом
музее. Ну давай, бегом, Саша, давай. Быстренько, оно тут, конечно,
стоялся.